Среда, вот я, здравствуйте. Так к чему же все идет? Сегодня у нас подходящий состав, чтобы поговорить об этом. И начнем мы разговором с Сергеем Кургиняном, который на связи со студией. Сергей Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот, признаться, такие времена, что вот выбирая из драматичных событий, понимаешь, как их много, и даже где-то теряешься, с чего начать. Вот вы какой процесс на геополитической карте сегодня, ну, считаете определяющим с точки зрения влияния на остальной мир?
Ну, я просто считаю, что геополитическая карта сама по себе не диктует ничего. Диктует культурные процессы, диктует процессы как бы общественные, диктуют некие мегатренды развития техники, науки и человека. Главные тренды какие-нибудь антропологические. Уже в зависимости от них так или иначе строится геополитика. Но если говорить просто о самой геополитике, то ничего сопоставимого с тем, что сейчас происходит на русской стороне этой шахматной доски, многомерной, видимо, да, это такие необычные шахматы, а уже какие-то, так сказать, там, пяти-шестимерные. Так вот, ну, то, что происходит на этой самой русской шахматной доске, отдельно стоящей от всех остальных, ничто другое сравниться не может. Во-первых, потому что Россия – это действительно вторая, первая, неважно, по значению ядерная страна. Во-вторых, потому что Россия огромна территориально. В-третьих, потому что именно Россия в каком-то смысле бросила вызов Западу. И как бы все это вместе, и это явная неспособность Запада согласиться с русскими предложениями, это нагнетание русофобии и прочее, говорит, что главным направлением некого процесса, главная точка приложения является Россия. Потому что американцы совершенно не собираются, я не знаю, может, есть сумасшедшие, но я как-то не вижу их на политическом олимпе Соединенных Штатов современных, столкнуться в лобовую с Китаем, обменяться крупными ядерными ударами и либо там уничтожить Китай и объявить свою гегемонию, либо этот Китай уничтожит их. Таких желающих нет. В Соединенных Штатах их вообще никогда не было. Есть желание делать совсем другое. Есть желание с разных сторон каким-то способом этот Китай оконтурить, да? И одна из главных сторон – русская, потому что очень длинная граница, потому что Россия в состоянии сильно помогать Китаю с сырьем и одновременно с военными высокими технологиями или высочайшими технологиями. Такая возможность, вопреки всему прискорбному, что происходило в России, все еще присутствует. Да? Но и граница, и вот этот праздник непослушания русский, они говорят о том, что сначала надо съесть Россию, а потом начинать работать с Китаем. Одновременно с этим надо после России постараться или до нее, это вопрос сложный, съесть Иран, заблокировать Китай со стороны Афганистана, Ирана, Ирака, оттуда попытаться договориться с Индией, усилить Японию, договориться с конкурентами Китая в Юго-Восточной Азии, создать это кольцо вокруг Китая, дестабилизировать Китай всеми возможными средствами, там, уйгуры, радикальный ислам в целом, все, Тибет, все остальное, после этого подорвав все это и устроив что-нибудь типа пресловутой континентальной блокады, и потом как-то взорвав изнутри, тем или иным способом вернуться к эпохе опиумных войн.
Вы сразу задали направление по, ну, в общем-то, по всей той самой геополитической карте, с которой мы начинали сегодня. Если можно, я вот так вот разложу для того, чтобы, вот, может быть,
конечно,
разобраться.
Конечно, конечно.
И первый из этих вопросов, вы его тоже затронули, это, конечно, Ближний Восток. Вот если говорить про него, то один из центральных вопросов, актуальных сейчас, это чем ответят иранные атаки Израиля. И вот с одной стороны мы слышим жесткие заявления Тегерана, но с другой стороны мы очень хорошо помним, как вот в подобных ситуациях ранее вот дела иранского руководства были куда спокойнее, чем слова. Вот как вам видится возможное развитие событий сейчас, учитывая, что в той же схеме, о которой вы сказали, это, ну скажем так, доска тоже имеет определяющее важное значение.
Вот вы поддержали мою идею того, что уже не великая шахматная доска, а доски, соединенные в какую-то многомерную конструкцию. Ну, вот, значит, что на этой иранской доске происходит. Я уверен в том, что вот то руководство Ирана, которое сейчас существует, никакой войны с Израилем не хочет, прекрасно понимая, что, скорее всего, это будут втянуты США. А это руководство слишком хорошо помнит трагедию Ирано-Иракской войны и не хочет снова втянуть свой народ в очень масштабное кровопролитие. Оно, это руководство, этого делать не будет. Кроме того, оно вполне усвоило некие принципы работы под чужим флагом. Для работы против Израиля у него есть свои там прокси-структуры, их все перечисляют. И, между прочим, они одни уже в состоянии как-то с Израилем разбираться. Я напоминаю, что когда Америка вдруг решила после, так сказать, преступных фальсификаций, которые было поручено исполнить Колину Пауэллу, возможно, не худшему американскому политику, но втянутому в эту преступную авантюру и втянутому в нее по уши, да, знаменитая пробирка, которую трясли, что мы все знаем, неважно. Все это потом оказалось блефом, но я не об этом хочу сказать. Иран войны категорически не хочет. А какие-то сумасшедшие, которые неизвестно о чем думают и, наверное, надеются, что если что-то произойдет, то им удастся втянуть Америку в войну с Ираном, что крайне сомнительно. Вот эти сумасшедшие хотят, чтобы Иран был вынужден ударить по Израилю. А Иран делает все мыслимое и немыслимое, даже теряя часть авторитета в исламском мире. Только бы этого не допустить. В этом сейчас расклад.
Ближе к нам теперь Украина. Продолжаем тогда вот эту аллегорию. Говорим о том, что еще одна доска, но этот раз мы ее чувствуем, что называется, ну, наиболее остро. Вот снова на Западе заговорили о том, что она, Украина, обязательно попадет в НАТО. Госсекретарь США Блинкен на встрече с Кулебой сказал, Украина станет членом НАТО. Наша цель – помочь построить к этому мост. Но мы помним, что одна из причин СВО как раз движение Киева в альянс. И в смысле угрозы разве имеет для России значение, в какой конфигурации Украина вступит в НАТО? Очевидно, что не имеет. Получается, США просто приговаривают украинцев, вот ведя себя таким образом и обещая им некое членство в НАТО.
То, что мы с вами сейчас хотим обсудить, имеет два уровня. Один совсем очевидный, а другой, ну, как бы такой гипотетическо-игровой. Вот на самом очевидном уровне происходит следующее. Сначала хором все начинают говорить про то, что Россия будет воевать с Западом, в частности, с Европой. Все хором начинают это говорить. Уже нет никого, кто не отметился на этом. Я имею в виду и СМИ, и политиков, и идеологов, и все остальное. Я никогда не поверю, что может существовать хор, которым не дирижируют. Хор может быть только тогда, когда им дирижируют. И это означает не то, что русские хотят воевать с Европой. Президент Путин много об этом сказал. И не он один, и все. И видно, что не хотят. Ну, невооруженным глазом видно, что совсем не собираются, да? Тут справиться бы с Украиной, да, и это еще проблема на 50 лет. Даже если там войти на всю территорию, что совсем не так просто, как кому-то казалось. Потом же надо с этой территорией разбираться, да. Вот только не хватало сейчас еще залезть куда-нибудь в Прибалтику, да, вот и будет большое удовольствие. Русские не хотят. А все говорят, что русские будут. Это значит, что те, кто говорят, будут русских в это втягивать. Доводить это до ситуации, когда отвертеться будет нельзя. Это первое. Второе. Ну, хорошо бы они просто это говорили. Но они же еще поднимают военные бюджеты. Европа поднимает военные бюджеты. Европа выходит из этого состояния военной полусубъектности. Она начинает раскачиваться. Третье. Как только Европа раскачается в военном ключе, кто будут эти военные? какие будут идеологемы, что будет происходить? У нас вся армия будет направлена, как бы, будет насыщена европейская гомиками, гендерами, как бы, либертарианцами и хрен знает кем еще. Воевать будут те, кто хотят и умеют. А это совсем другие силы, которые перестукиваются с украинским нацизмом. Всюду. Вас должно больше всего интересовать, как это происходит в Прибалтике и Польше. Значит, это будут мобилизовываться они одновременно с этим, да? Дальше возникает простой вопрос. Переходим на игровое поле. Да, уже говорится о резервистах. О том, что вот там 400 тысяч резервистов, там столько, их надо активизировать. То есть, готовится как 3-миллионная армия общеевропейская, да? Дальше постоянно обсуждается, а если Трамп придет, не оставит ли он в покое Европу, не разрушит ли он НАТО? НАТО – омерзительная конструкция, агрессивная и чудовищная. Но она лучше, чем ее отсутствие для России и нас, поверьте. Потому что НАТО, когда попрет, оно попрет прямо в ядерную войну большую, а желающих мало. Это 5-я статья и все прочее. А если нет 5-й статьи, и Европа может делать отдельно, да, то Европу также вынудят к этому, как и Россию. А дальше происходит обмен ядерными ударами. И это есть вожделенный американский план. Американцы, когда все говорят, хотят они расправляться с Россией или Китаем, они с Европой прежде всего хотят расправиться. Больше всего на свете они боятся русско-европейского, конкретно германо-русского союза, потому что он ставит их в самое уязвимое положение в плане гегемонии.
Полная версия разговора доступна на нашем сайте и YouTube-канале ОНТ. А мы продолжим с гостями в этой студии, что готовит для нас противник. Об этом не только через пару минут. Мы продолжаем. С нами Вадим Гигин, Ольга Лазоркина, Олег Гайдукевич. Приветствую вас, уважаемые гости. В понедельник во Дворце независимости говорили про информационную войну. Повод назначения нового замглавы администрации президента. Теперь на этой должности Владимир Перцов. Много тем затронули. Вот одна из них.
Мы делаем все для того, чтобы уберечь страну от горячей войны. Пока нам это удается, думаю, что мы сможем решить эту проблему, не допустить столкновения, как-то было всегда, вы это хорошо знаете, на территории Беларуси, этого противостояния. Закоперщиками всего, инициаторами являются наши беглые. Мы абсолютно знаем, чем они там занимаются, бегают по разным центрам принятия решения и советникам от Америки до Брюсселя, просят деньги. И самое главное, дайте на СМИ, на СМИ, на СМИ. Угу. На что кураты ему говорят, ребята, ну в СМИ уже были, надо что-то погорячее, типа московского Крокус-Сити, не дай бог, теракты и вооруженное противостояние в Беларуси. Цель – зайти в Беларусь и хотя бы кусочек земли захватить, объявить власть свою и позвать сюда иностранных, ну, не наемников, уже войска.
Ольга Игоревна, ну вот время поджимает противника. Мы видим, что денег на все проекты, проекты и хотелки не хватает. Пойдут по жесткому сценарию, на этом экономить не будут. Так понимать?
Я думаю, что такой сценарий нельзя исключать. Но нужно думать еще и о том, что они провалили кампанию предвыборную в Беларуси и в России, и сегодня им нужно ее отработать каким-то образом. Поэтому вот это ужесточение информационной повестки, оно идет потому, что им нужно...
Они
вот
провалили найти. Или просто мы не дали им возможности?
Да, но они провалили, потому что мы не дали им такой возможности.
Ну, когда говорим, что они провалили, и это более слабая наша позиция.
Это сегодня еще вот теракт, который произошел в Российской Федерации, он как раз тоже возбудил вот эту информационную волну. И на этой волне они, конечно, попытаются закрепиться. Но я бы смотрела еще один очень маленький нюанс. Ведь Запад еще не отработал тему предупреждения. которую разгонял в Российской Федерации. Мы вас предупреждали, вы не отреагировали. Я думаю, что и на Беларуси будет реализовываться точно такой же сценарий. Наверное, вот эти заявления, которые сейчас идут, это точно такая же начало, вот хвостик этой волны, которую мы увидим.
Вы имеете в виду, что вот эти попытки вбрасывать сейчас, да, в том числе в зарубежные медиа, о том, что в Беларуси может произойти теракт. Вероятнее всего это сделает Россия для того, чтобы толкнуть Беларусь на войну для Украины.
Мы же вас предупреждали. Они Российской Федерации говорили тоже.
Это из этой оперы?
Да, я думаю, что это продолжение. Она еще не отработана.
Вадим Францович.
Ну, я бы хотел сказать, вот мы подчеркнули здесь правильно, что противник провалил кампании против нас в ходе выборов, но и давайте политологически разберем само назначение Владимира Борисовича Перцова. Это признание президентом успешности наших действий. Предыдущий руководитель идеологического направления администрации Игорь Луцкий избран в Совет Республики и, я думаю, займет там достойное место. А Владимир Борисович возглавлял все эти годы Министерство информации, самое идеологическое наше министерство, которое как раз руководило этой самой информационной войной. То, что сейчас его назначают с повышением, это признание президентом успешности наших действий. Вот мы не должны это забывать. Я думаю, такой анализ действий главы государства, кадровых назначений, а сейчас их будет, я думаю, достаточное количество, это и подчеркивание оценки президентом успешности или меньшей успешности того или иного направления, будь то идеология, промышленность, сельское хозяйство, местная политика и так далее. И я думаю, еще в каком контексте вот это важный момент. Президент всегда такие перестановки делает накануне важных политических кампаний. Мы вот сейчас проведем Всебелорусское народное собрание и вступаем в президентский избирательный цикл фактически нам, депутатам Палаты представителей. Ну, наверное, уже в этом году. Мы посмотрим, как там будет. Или в следующем предстоит назначить... Ну, я имею в виду, предстоит принять решение, определиться. Выборы-то в любом случае пройдут в следующем году президентские. И тоже важный момент. Первое свое действие на посту заместителя главы администрации президента Владимир Перцов едет к нам в Национальную библиотеку, где проходит съезд Белорусского республиканского союза молодежи. Общается с молодежью. Я вот слушал посылы, которые он доносил буквально... то, что называется, с президентского вот этого общения, это какие важные моменты? Никакого формализма. Творческий подход. Ставка на инициативу. Развитие разных форм деятельности. И надо смотреть обязательно, что делает противник, оценивать его действия. Вот этот настрой на такую аналитичность, такой глубокий подход, стратегический подход, это залог как раз-таки вот успешности тех действий, о которых мы говорили.
Александр Ильич. Ну, я бы хотел вернуться к терроризму и экстремизму, потому что мы должны понимать, что это обычный сейчас элемент войны против нас, с учетом того, что другие элементы провалены, хотя Запад от них не откажется. Я о чем имею в виду? Это санкции, которые провалились, это попытки вмешаться во внутриполитическую борьбу на территории Беларуси и России. Значит, террор и экстремизм. И тут СМИ. То есть информационная война всегда сопровождает террор и экстремизм. Вот уже упомянули мои коллеги несколько важных моментов, когда Запад вносит ложь для того, чтобы оправдать теракты. Или терактом решить какие-то другие задачи. Например, терактом в России они попытались внести межнациональный раскол на территории Российской Федерации. Терактом на территории Беларуси, которые планировались, кстати, и делались. И Запад уже говорил о том, что якобы это Россия осуществляет на территории Беларуси. Они пытаются внести раскол в союзное государство. Есть еще один важный момент. Я внимательно отслеживаю, как я уверен, и другие люди, что пишут на экстремистских помойках. Это моя работа, значит, как и спецслужб. И мы видим, что сегодня они в открытую там оправдывают террор. И говорят, например, я не могу сочувствовать погибшим людям, которые погибли в России. То же самое они будут говорить, я не могу сочувствовать погибшим людям в Беларуси. То есть это информационная поддержка терроризма и экстремизма. Мы должны быть к этому готовы. И еще один немаловажный момент. Я хочу Вадима Францевича поддержать в плане того, что на самом деле мы вступаем в новую избирательную кампанию после Всебелорусского народного собрания. И Запад никогда не даст нам провести ее спокойно. Никогда в жизни. Это невозможно даже себе представить. И терроризм, и экстремизм на сегодня для них является единственным, как они считают, эффективным инструментом для того, чтобы как-то раскачать ситуацию внутри страны. Об этом предупреждает президент, говоря о важности идеологической работы и противодействия информационной войны. Почему? Потому что наша успешная работа в этом направлении поможет сплотить людей. А нас будут пытаться весь год этот, следующий, разъединять любым способом, по любым мотивам, в том числе опять вбрасывая Беларусь, межнациональный вопрос, межрелигиозный вопрос, не говоря уже о попытке разделить нас по политическим мотивам.
Если говорить о военных угрозах, это уже непосредственно вопрос сейчас депутатам, которые находятся в этой студии, потому что президент дал согласие на внесение в Палату представителей проекта закона о приостановлении действия договора об обычных вооруженных силах в Европе. У меня вопрос, почему именно сейчас мы это делаем, могли бы и раньше?
Могли бы и раньше, но это очень такая верная правовая оценка тех событий, которые происходят в нашем регионе. Этот договор утратил вообще силу. Он заключался в условиях окончания холодной войны, когда возникало, ну, я помните слова, вы все помните, возникала такая атмосфера, как говорили, доверие, уже даже слово «разрядка» не употреблялось, деэскалация, единое пространство от Лиссабона до Владивостока. Сейчас ничего этого нет. Ну, смотрите, в чем смысл этого договора? Он ограничивает количество вооружений, Беларусь конкретно подпадает под него, серьезно ограничивает наши действия. И, в принципе, это дает нашим противникам при тех или иных дипломатических контактах, ну, нас как-то упрекать, вот вы нарушаете и прочее. Вот вы просто представьте себе обстановку, в которой независимая Беларусь находится все эти годы. Договор подписывал Советский Союз. Значит, прибалты не признают свое вхождение в Советский Союз. И они не присоединялись к этому договору. Все эти годы на нашем северном фланге, в условиях, когда Литва, Латвия, Эстония присоединились к агрессивному блоку НАТО, в любой момент, при любых условиях, могла быть развернута любая группировка войск. Представляете? То есть мы выполняли договор, подписанный не нами. Это вот важно подчеркнуть. То, что Александр Лукашенко подписывает, он всегда соблюдает. Подписанный не нами. Когда у нас вся северная граница была фактически открыта. В нынешних условиях, когда нас упрекают в какое-то, значит, бряцание оружия. Ну, вот я, как мы можем соблюдать этот договор? У нас, я не беру даже Украину, киевский режим, а беру Польшу, северо-западное направление. У нас сейчас там кратное превосходство противника потенциально. Извините за такой термин, но я вынужден его упомянуть. Выезжает президент на Ашмянское направление. Две бригады. 19-я МЕХ, 120-я зенитная ракетная. В общей сложности там до 5000 человек где-то, да? Ну, чтобы просто понимать. У поляков одна дивизия, они сейчас дополнительно разворачивают, одна дивизия, она численно больше этого количества. Почему подняли такую шумиху вокруг наших нормальных учений, ограниченных? Что такое 5000 человек? Да, мы держим войска в боеготовности. А что мы должны делать? У нас к югу от границы идет война. У нас разворачивается инфраструктура агрессивная, наступательная. Нам про какой-то Сувалский коридор говорят. А для чего говорят? Смотрите, как они работают. Что такое информационная война с точки зрения экстремизма? Это тоже экстремизм. Почему президент об этом говорит, назначая не начальника генерального штаба, не председателя КГБ, а заместителя главы администрации по информационной и идеологической работе? Потому что информация – это оружие, пропаганда – это оружие. Они подняли шумиху вокруг наших учений. Для чего? Чтобы создать информационный фонд вокруг развертывания немецких войск у самой белорусской границы на Литовской. То есть фактически немцы входят как оккупанты в Литву. 5000 человек, тяжелая бригада. Сейчас все признают, это будет самое боеспособное, значит, соединение тогда, бригада, соединение будет Бундесвера вообще в принципе у самых наших границ. И они же нас обвиняют в том, что мы тут проводим какую-то эскалацию. Вот конкретный пример, о чем мы говорим в сочетании военной угрозы, информационного воздействия, психологических операций и вот этой всей политической подоплеки.
Я бы хотел добавить, значит, нахождение Беларуси и исполнение договора о нераспространении обычных вооружений в Европе и выход с него направлены на одну цель, чтобы не было войны. Поясню. Мы свято всегда соблюдали международные договоренности. Мы всегда не угрожали своим соседям. Мы всегда, кстати, первые инициировали какие-то мирные инициативы. Это было на протяжении существования нашей страны, на протяжении всего времени. Но мы прекрасно понимаем, что это все не поможет. Запад нападет на нас. При каком условии? Если он увидит, что он сможет победить. Если западные аналитики будут сидеть, просматривать, смотреть, так, Беларуси не ответит. Если мы введем войска, ничего не будет. Если мы завтра ударим по Беларуси, ничего не будет. Значит, завтра бы было нападение. Единственный способ, чтобы не было сейчас войны, это быть сильными. Все, другого пути нет. Поэтому мы никому не угрожаем сейчас, приостанавливая. Я хочу акцентировать внимание, что мы не выходим пока, а приостанавливаем действие этого договора. Более того, если кто-то внимательно смотрел комментарии Министерства обороны по этому вопросу, мы даже исполняем часть обязательств, которые мы брали на себя даже после приостановления этого договора. Почему? Потому что мы хотим мир. Но с другой стороны, мы будем все делать для обеспечения своей национальной безопасности. Ставить то вооружение, которое считаем нужным. Делать такую армию, которую считаем нужным. Цель одна – не воевать. Более того, европейцы должны нас сегодня благодарить, я это много раз говорил, за нашу политику. Мы сегодня спасаем Европу от большой войны своей грамотной, независимой политикой. Независимой. Если бы сегодня у нас не было суверенитета, завтра бы Беларусь уже была втянута в эту войну, о которой Запад говорит. Он хочет нас тянуть. Вот больше всех нас хочет тянуть большую войну на Украине Соединенные Штаты Америки. Это их мечта. Втянуть Беларусь в этот конфликт. Не получится.
Тем временем обстановка крайне напряженная. Планы Макрона отправить военных НАТО на Украину оказались больше, чем просто фантазии французского президента. И хотя глава Альянса Столтенберг утверждает, что никаких планов нет, политический консультант Госдепа США и Пентагона Эдуард Лютвак говорит вот что.
Странам НАТО придется отправить солдат в Украину. Британцы и французы вместе со странами Северной Европы уже потихоньку готовятся к отправке войск. Как небольших элитных подразделений, так и материально-технического и вспомогательного персонала. Последние могли бы сыграть важную роль, отпустив своих украинских коллег для переподготовки к боевым обязанностям. Подразделения НАТО также могли бы взять на себя обучение новобранцев.
Слова совпадают с тем, что Франция согласовала квоту в 1500 солдат отправки на Украину.
Появляются новые сведения о подготовке Парижем военного контингента для отправки на Украину. В этих целях командование французского иностранного легиона в начале марта утвердило состав батальонной тактической группы численностью порядка 1500 человек. Ожидается, что в апреле группа будет приведена в состояние полной боевой готовности для оперативного броска на украинский театр военных действий.
Какая цель, Ольга Игоревна?
Я думаю, что эта группа готова уже давным-давно, и в апреле это просто дата, которая, как бы месяц, который называется. Я не вижу, почему бы им туда не войти, тем более, что они уже создали миссию, объединенную миссию НАТО. Об этом заявил Сикорский. То есть министр иностранных дел Польши о том, что такая миссия есть. Вот все эксперты обратили внимание, почему называется миссия. Ну, назвали бы бригада там. Группа оперативная. Ну, вот пока они заходят именно так. Я думаю, что здесь вот как раз момент информационной войны в том числе. Не решается пока Запад это сделать, потому что ему нужны юридические основания. А вот придумать их пока нет возможности. И что их сдерживает? А сдерживает их глобальный юг, третьи страны. Потому что нужно давать объяснения сегодня. Просто так вторгнуться в Украину невозможно. И 1500, 2000 значения не имеет. Даже 10 человек все равно придется объяснять. Но есть еще один очень маленький нюанс. Ведь в Соединенных Штатах выборы в этом году, и решается финансовый вопрос помощи Украине. И вот сейчас прошла информация о том, что на НАТО будет переброшена вот эта как бы функция распределения средств на украинскую войну. А деньги, они любят счет и любят глаза. Поэтому я думаю, что миссия, кроме того, что она создает информационное такое вот как бы ажиотаж, она будет еще заниматься и слежением за тем, как будут развиваться действия финансовые.
1500 – это ни о чем.
Ну, конечно, ни о чем. Значит? Конечно, ни о чем.
Что это будут за подразделения, скорее всего? Мы, в общем, тоже владеем информацией. Первое, что нужно сказать, французские войска на Украине есть, как и другие. Мы даже знаем, что это за войска, и приходилось говорить. Это подразделение главного управления, значит, военной там, безопасности, ну, департамент, генеральный директорат называется, которое там занимается. Мы конкретно подчинены, у них специфическая структура, так называемые полки. Там вот есть 13-й парашютно-драгунский такой полк. Он состоит из нескольких эскадронов и рот. Это такие специальные подразделения. Плюс это инструкторы, потому что Шольц сказал, Storm Shadow ракеты запускаются при помощи британских инструкторов. Скальп – это аналог, это французско-британская разработка этой ракеты, это скальп, французский аналог, естественно, делается при участии французов. Они это легализуют, потому что скрывать свое присутствие на фоне потерь, которые несут, больше нельзя. Но слушайте, удар по гостинице в Харькове, уже ни у кого нет сомнений, что там находились французы. Россияне сказали, это наемники, французы сказали, у нас на Украине наемников нет. Что это значит? Это их кадровые офицеры. Да? У них есть подразделения в других регионах, регионах. Что такое миссия НАТО? Опять-таки, это легализация. Мы точно знаем, что в стадии, например, я не буду так далеко брать, украинского контрнаступления, фактически и в штабе Залужного, и на южном направлении сидели натовские офицеры, которые это все координировали. Есть множество публикаций на этот счет. Польские генералы получали боевые награды украинские. Это легализация присутствия. Что такое 1500? Это разведка. Какие-то будут подразделения. С высокой долей вероятности иностранный легион. Он насчитывает от 8 до 9 тысяч в целом. Там такие специфические подразделения. Скорее всего, это будет какой-то полк, либо на базе полка. Там бронекавалерийский. У них есть марина, такая знаменитая бригада. Ну, это морские пехотинцы, 9-я бригада.
Их появление.
Да, нет, так я почему
автоматически
называю?
Делают их участником
войны. Это разведка. Они проверяют, о чем вы правильно сказали. Как отреагирует Россия? Если зайдет эти 1500, они громогласно скажут, например, мы станем в Одессе или мы станем на белорусской границе, да? Они будут смотреть на нашу реакцию, на русских реакцию. Если Россия опять скажет, ну, знаете, это красные линии, вот еще вот следующее, вот 1500, это не та красная линия. Вот мы подождем, когда следующее, да? Наш друг, союзник и товарищ Дмитрий Анатольевич Медведев разразится громкими тирадами, скажет, вы все умрете там в океане крови, и ничего не произойдет. Эти 1500 мгновенно превратятся в 15000. И завтра мы увидим не только офицеров натовских, или, как сейчас показал Евгений Подубный, американцев, которые заходили под видом российского или русского добровольческого корпуса в Белгород. Мы уже увидели, кто это был. Американцы вот убиты, есть съемки с камер, которые на касках устанавливаются. Они зайдут уже корпусом. Будет не миссия, а будет корпус экспедиционный на Украине. И нас, и русских проверяют, как правильно сказал Олег Сергеевич. Они делают каждый шаг, смотрят на нашу реакцию. Почему мы постоянно поднимаем войска по боевой готовности? Почему проводим учения? Почему наши губернаторы ходят в военной форме? Для того, чтобы показать, что мы готовы, мы все видим, мы будем реагировать. Только так на них можно воздействовать.
Еще один важный аспект. Значит, во-первых, правду не скроешь. Открываем европейскую прессу. Каждый день в Европе и в США растут кладбища, где хоронят тех, кто погиб на Украине. То есть они уже там, Вадим Францевич прав. И поляки, и французы, и немцы. У них схема была одна.
Но это раздражает общественное мнение.
Сейчас хочу об этом сказать. Они увольняются, они становятся наемниками. Второй момент. Все серьезные операции ВСУ, как контроль осуществляют натовские офицеры. Это не секрет. Все спецоперации. Почему мы говорим, что Запад планирует теракты и экстремизм? Без западных денег, без западных консультаций, без подготовки разведок Великобритании, США ни одного теракта бы не осуществили.
Франции.
Нету потенциала. Франция то же самое. Но есть очень важный политический аспект. Первое. Независимости Европы нет. Отправка контингента европейского в Украину – это тоже давление США на европейские элиты. Они каждый день от них требуют помогать Украине. А почему Европа боится полномасштабной войны? Да сама Европа трещит по швам. Если сегодня Макрон или Шольц, я очень активно, как и Вадим Францевич, общаемся с европейскими депутатами и политиками, которые говорят, если сегодня Шольц, Макрон, образно говоря, какими-то дипломатическими фразами объявит прямую войну России, там скажет, давайте мобилизация, отправляем армию. Его на виллах могут вынести. У них своих проблем миллион, десятки миллионов мигрантов. А что, мусульмане пойдут воевать против России? Сказка. Они ненавидят их всех там, ненавидят, презирают. Поэтому Европа, она в такой зажатой позиции. Это, кстати, очень рискованно для нас. Что рискованно? Что они не имеют суверенитета, это крайне рискованно, что Польша не суверенна, Германия не суверенна, мы мечтаем о чем? О чем Лукашенко все время говорит? Он говорит, слушайте, нам не надо пророссийский, пробелорусский президент. Сделайте проевропейского руководителя, который думает о Европе, про польский. Вот в Словакии победил политик, про словацкий. Вот таких везде, это что, пророссийский? Нет. Он не о России думает, не о Беларуси, он думает о Словакии. Нам нужно такое. Поэтому это первый риск отсутствия суверенитета. А второй, значит, вот эта непредсказуемость внутри Европы. Это огромный для нас риск. Мы всегда хотели спокойную, предсказуемую Европу. Но они сами порождают бурю. Когда ты финансируешь террор и экстремизм, когда ты поставляешь оружие, все вернется. Вот все это вернется в Европу. К сожалению, мы этого не хотим.
Макрон этого боится, что на Олимпиадах...
Это все их ждет.
На Олимпиаде вот в Париже это все покажет, даст себе знать.
Ну, вот общественное мнение, Олег Сергеевич правильно сказал. Вот 1500 еще можно сказать. А вот насчет 15 это большой вопрос. Ведь совсем недавно провели в Великобритании социологические опросы. 38% британцев до 40 лет не собираются категорически участвовать в военных действиях, если начнется полномасштабная война. А 30% не собираются участвовать, если даже будет нападение на Великобританию, причем категорически. Но назначены уже две страны, которые как раз соответствуют. Это Финляндия. 80% готовы участвовать в военных действиях. И Эстония. 66%. Польша в вопросах почему-то пока не вошла в эти.
Гей-парад каждый день. Значит, каждый день айфон, каждый день кафе, каждый день сиеста в Италии. Какая война? Если брать глобально, европейцы... Я имею в виду коренное население Европы. Оно к настоящей войне, к мобилизации не готово.
Алексей Сергеевич,
а
вот
я не упрощаю. Рисков вот этих, значит, для нашего сейчас региона огромное
количество.
Алексей
Сергеевич, чуть раньше Ольга Игоревна говорила о том, что вот эти 1500 – это поиск легализации присутствия НАТО на территории Украины. Вот когда Блинкен, госсекретарь США, встречаясь с Кулебой, говорит, Украина станет членом НАТО, наша цель – помочь построить к этому мост. Это об этом?
Он врет. Значит, он врет, значит, о том, что Украина станет членом НАТО. Он обманывает Украину. Значит, и еще, вот я поддерживаю Вадима Францевича насчет того, что это разведка, но это еще и дележ Украины. Значит, фактически Украину уже делят. Она уже потеряла свою субъектность, западные регионы не надо оккупировать.
В нынешнем виде это невозможно. Если делят Украину и какой-то кусочек принимается в НАТО, в данном случае для Российской Федерации, цель СВО, одна из самых главных, это не вступление Украины в НАТО. Получается, все равно, в какой конфигурации
это
Украина
неприемлемо
попадает. Это неприемлемо 100%. Россия никогда не остановится. Таким образом, вот эти заявления и действия, это продолжение войны. Это никак мира не будет. Значит, они ставят Россию в те условия, при которых она вынуждена будет действовать еще жестче. Я тут согласен с Вадимом Францевичем еще в одной важной мысли. Это красные линии. Значит, вот именно эта игра Запада с Россией и идет вот в эти красные линии. Но здесь очень тонкий вопрос. Россию постоянно провоцируют на очень жесткие действия. Например, теракт, который произошел, который мы обсуждали очень подробно. Для чего он был сделан? Спровоцировать Россию на более жесткие действия и отсрочить переговоры и вообще сделать их невозможными в любом формате. То есть определенная в этом логика есть. Поэтому вот эти заявления генсека НАТО, это из этой же отрасли с одной стороны, а второе, ну, эту ложь мы слушали на протяжении многих лет. Украина в ЕС, Украина в НАТО, Украина будет демократия, Украина будет свобода. За эти годы ничего не произошло. Ни демократии, ни ЕС, ни мира, свободы. Ни свободы, ни НАТО, ни черта. Только война, кровь, смерть, новые, значит, повестки. Вот я сегодня проанализировал новый закон, актуальный вот на этот час, угу, о мобилизации на Украине. Слушайте, значит, дико читать, это страшно. А знаете, что больше сегодня поразило? Не то, что всех мобилизуют, косых, хромых, больных, а то, что если у тебя есть деньги, там так и написано, если ты являешься владельцем предприятия и даже там не работаешь, а это все украинские предприятия давно не государственные, все принадлежат олигархам, то ты освобождаешься от повестки. Перевожу. Строили-строили страну, да? Они же говорили, свободная будет Украина. А в итоге, если у тебя нет денег, иди и сдохни за чужие интересы. А если у тебя есть деньги, живи спокойно и набивай карманы дальше на этой войне.
Возвращаясь к вопросу, который вы подняли, вот Ольга Игоревна говорила, будет проблематично 15 тысяч туда направить общественное мнение. Будут игнорировать. Смотрите, что заявила в прошлом году, или же даже позапрошлом, Анна-Лена Бербок. Мы иногда анализируем их заявление, потом забываем, что они сказали, следующее анализируем, это бесконечный поток. Надо смотреть, что они говорили. Она заявила, мы будем поддерживать Украину, даже если наши избиратели будут против. Министр иностранных дел Германии, один из лидеров партии «Зеленых», некогда самой пацифистской партии. Следующий момент. Вот там значок НАТО у вас фигурирует. Что такое НАТО? Вот они говорят, а чего вы НАТО боялись? Расширение на восток. Не смотрите, у нас ни снарядов нету, ни оружия нету. Так дело не в снарядах и в оружии, а дело в создании военно-политического механизма зависимости от США, когда правящие элиты, генералитет вынуждены предпринимать действия вопреки своим национальным интересам. Вот мы привели Словакию в пример. Смотрите. Премьер против войны. президент нынешний будет, он в июне, по-моему, приступает, сейчас еще пока Зузана Чапутова там, значит, такая интересная. Но она тоже, кстати, заявила, что все, мы все замораживаем и так далее, против. Но голосуют они везде и поддерживают действия, как и Венгрия, вместе. Почему? А по-другому не могут. Политическая зависимость их реально, даже вот этих сильных политиков, Орбана, Фицо, других, она такова, что они не могут действовать иначе. Марин Ле Пен, здесь россияне недавно опешили, ее там на вас, во Франции называют пророссийской, она выступила с критикой России в поддержку Украины. Почему? Она не может делать других заявлений в нынешних условиях вот этого оголтелого, ну фактически идеологического тоталитаризма. По факту она выступила против отправки войск во Францию, но через Франции на Украину. Но риторика ее была как бы антироссийской. То есть вот таковы правила игры сейчас в Европе, когда политики, еще раз подчеркну, идут против интересов своих граждан, против интересов своих национальных. Но они не могут это игнорировать бесконечно. Потому что, понимаете, да, технологии манипулятивной западной демократии, они таковы, что они могут даже общественное недовольство канализировать это как им удобно. Но чем выше это недовольство их политикой, тем более затратными являются политические технологии. Вот это тоже нужно понимать. И, конечно, это неудовольствие той политикой, которую они проводят, может достигнуть того уровня, когда они не смогут его сдерживать. Вот они сейчас контролируют. Почему США, кстати, чтобы закончить этот момент, как бы чуть-чуть отстранились. И вот до поры до времени, когда идут праймерис, они как бы не выделяют никаких денег. Это ж не потому, что они там не хотят. Да хотят они, да, готовы все отдать. Конечно, потому что идут праймерис, идут выдвижения кандидатов. Непопулярная война. Риторика, которая во всем обвиняет Россию, в США не срабатывает. И поэтому они до поры до времени перегрузили это все на Украину. Уверяю вас. Вот тут некоторые говорят, ну, Россия специально ждет выборов Трампа, вот если он победит. Но если кто-то в российском руководстве или среди американистов так считает, это глубочайшая ошибка.
Абсолютно.
Как только закончатся выборы, политика, вне зависимости от того, кто победит, может стать еще жестче.
Абсолютно согласен. Более того, сейчас США основная тема даже не Украина, а Ближний Восток. Палестина, Израиль. У них сейчас основная дискуссия идет по этому. Но я вот все-таки вернусь к Беларуси. Вот правильно мы сейчас обсудили ситуацию в Европе, что у них нету никакой демократии. То есть политик, который выступает против устоев страны, его в политику не допускают. Так я возвращаюсь к нашим выборам. Друзья, хватит уже на президентскую кампанию пускать тех, кто выступает против устоев страны. Это должно быть за правило. Вот мы иммунитет в 2020 году получили, у нас были сейчас выборы в парламент, у нас не было таких ни партий, ни общественных организаций, ни политиков. И на президентской кампании забудьте ни одного, кто хочет сломать страну, быть не должен.
Услышали, Алексей Ильич, услышали. Особая дата на этой неделе, 14 апреля 99-го, 25 лет назад. Бомбардировки Югославии. Горящую под бомбами страну публично поддерживает единственный лидер Александр Лукашенко. Его самолет отправился в Белград, несмотря на то, что никто не давал гарантии безопасности во время полета. Вернувшись в Минск, президент сказал тогда: это не только их война. Мы абсолютно убеждены, что они сегодня ведут войну не только за себя, не только за свою землю. Если использовать исторические параллели и уроки истории, это проба сил. И она, к сожалению, начинается снова на Балканах. Но вот прошло уже четверть века, и вновь независимость Сербии кому-то костью в горле. Президент Вучич предупреждает об угрозе для своей страны. Говорит о серьезнейших вызовах. Речь идет о предстоящем в апреле принятии резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о геноциде в Сребренице и ожидаемом в мае приеме Косово в Совет Европы. Наши шансы минимальны, но это не значит, что не стоит бороться, говорит Вучич. Чем их так не устраивает Сербия?
А это вот та самая, президент все сказал, это та самая проба пера. То есть, смотрите, вот я тоже думал, занимался когда-то, диплом писал на балканскую тематику. Я думал, чем им не нравилась Югославия? Югославия была абсолютно прозападной страной. Тито дружил с голливудскими актерами. И в это же время западные спецслужбы спонсировали усташеских, это хорватские фашисты, террористов, которые убивали там югославских дипломатов, самолеты угоняли, взрывы производили и так далее, и так далее. Да? Поддерживали сепаратистские движения. Югославия 80-х годов – это слабая страна, удобная для манипуляции. Нет, идут, разрушают, поддерживают сепаратистские движения, что было не обязательно. Им, в принципе, страны вот такие большие, которые могут проводить самостоятельную политику, в принципе, не нужны. Они на Балканах хотели создать ситуацию, при которой бы они зафиксировали свое политическое влияние. И там, кстати, не только США. Там активную роль играет Великобритания, Германия. Германия стала конкретно, вот Гельмут Коль, объединитель Германии, Геншер, вице-канцлер, да, они стали могильщиками тогда Югославии. В 90-е годы, понятно, это политика Соединенных Штатов, которые везде хотели установить свой контроль. Но вот я бы хотел вернуться. Мы их можем бесконечно критиковать. Mm-hmm. Понятно, это империалисты, у них свое видение, геополитика своя. Они это пишут, следуют этим стратегиям, иногда их нарушают. Вопрос к нам. 99-й год. Я помню это время. Переломное в общественных настроениях. Молодой, энергичный лидер белорусский, мега популярный в России. Там к власти приходит правительство Примакова, так? Значит, Ельцин непопулярен, процессы, которые идут в России, общественная поддержка на стороне Сербии, штурмуют русские люди американское посольство. Ну, фактически, им не дают, конечно, штурмовать, но по факту. Вот, показывайте эти кадры. Переломный момент. Мы тогда могли стать сильнее. Александр Лукашенко отправлял этот посыл. Принимаем не Сербию, а была еще Югославия. Югославию в союзное государство. Были все к этому предпосылки для того, чтобы помочь. Мы бы сейчас были сильнее. Но, к сожалению, тогда в той Москве, либеральной, прозападной, нашего президента не услышали. И мы пожинаем сейчас, вот в том числе в крови на Украине, вот в этой трагедии, которая происходит в кризисе, то, что тогда не услышали белорусского лидера в 99-м году.
И дальше не услышали. То есть Вадим Франович прав. И плоды на Ближнем Востоке мы пожинаем тоже, потому что в свое время элиты, которые предали фактически Ближний Восток, об этом, кстати, говорил Александр Лукашенко в Государственной Думе, выступая тогда с трибуны.
Же,
да,
он
приехал и тогда говорил, значит, о том, что, что вы творите на Ближнем Востоке.
Выступление было разорвавшееся.
Что вы делаете?
Бомба,
это была бомба, да. Тогда. Он тогда говорил правду об этом, что сегодня мы пожинаем плоды, как и пожинаем плоды на территории Украины из-за руководства СССР, которые тогда предали к чертовой матери Советский Союз и развалили его. Теперь к Сербии. Я поддерживаю то, что сказал Вадим Францович, но есть еще одна причина. Межнациональные конфликты – это то, что ослабляет любой регион. И давайте подумаем, почему Соединенные Штаты Америки, Великобритания, не только они, так усердно поддерживают их. Не только в Европе, а на Ближнем Востоке, стравливая шиитов, суннитов, алавитов, курдов. Вокруг России, в Азии, как им интересно сразу
в Африке,
стравить.
Сейчас в Африке сейчас было 30 лет геноцида, да, в Руанде, да, да, абсолютно да. Рукотворного, за которым стоят вот, европейские страны.
Когда самое страшное, что произошло в Югославии, это же межнациональный конфликт, религиозный конфликт, это страшнее политики всегда. Помните, Лукашенко всегда говорит, упаси Господь Беларуси, языковой вопрос. А нас же хотели стравить по языковому вопросу. Сейчас хотят. В 20-м году хотели. В 94-м, в 96-м Верховный Совет этот предательский. Так вот, сегодня у американцев Косово, Сербия – это прекрасная ситуация, тлеющий конфликт. Когда надо – подтушили. А когда надо Европу поставить на коленки немножко, опять, значит, пусть полыхает. То же самое на Ближнем Востоке. Сколько раз говорили, что Палестино-Израильский конфликт можно решить международными инструментами, было давным-давно. А кто хотел? Кто хотел реально сесть и решить? А зачем решать? Когда надо, мы сделаем войну, и потом будем там зарабатывать деньги. То же самое здесь. И сегодня я хочу предупредить наши постсоветские республики. Пусть тоже помнят, мы не вмешиваемся, но они должны помнить, как только у них появляется миротворец в виде Запада, который вдруг решил помирить Армению и Азербайджан, посмотреть, что там в других азиатских республиках, с которыми мы хотим выстраивать нормальные отношения. Помните, им нужно одно – тлеющий конфликт на десятилетие.
Это формула управления, апробированная. Соединенные Штаты от нее никогда не откажутся. Они очень хорошо на ней отработали много десятилетий, и она действенная. Но раз мы вернулись в Европу, я все-таки немножко оппонировала бы Вадиму Францевичу. Вы сказали, что они не могут, а я бы говорила о том, что иногда и не хотят. Ведь национальные интересы – это вещь такая очень сложная, многокомпонентная. И сегодня мы видим, с одной стороны, заявление Вучича об угрозе, о том, что Балканы вновь могут стать пороховым погребом Европы. Это ведь фраза, она появилась не на пустом месте. Но, с другой стороны, это закупки вооружении во Франции как раз вот меняется рука.
О чем идет речь? Они покупают сейчас «Рафали», новые истребители.
Новые, но не новые только, истребители, договор уже
подписан. Но Вучич где может покупает? Они покупают российские «Панцирь», они покупают китайские системы, вот французские. Это, что французские, может Александр Вучич, то и делает в этой ситуации.
Да, конечно. Здесь вопрос в том, что их национальные интересы, они связаны еще с их миром. И свой мир они тоже будут защищать. И их мир – это не наш мир. Несмотря на то, что мы славяне, несмотря на то, что у нас есть общая платформа, я думаю, что нам об этом не нужно забывать. И Словакия, Венгрия и другие страны, которые сегодня заявляют о своей позиции против войны, это не наше понимание против войны. Да, это их понимание в их мире. Угу. Вот об этом бы я помнила.
Очень важная мысль. Ее важно не как бы потерять сегодня. Времени не так много, но на ней остановимся. Впереди Всебелорусское народное собрание, время консолидации. Хотя мы прекрасно понимаем, что не к съезду она нужна, а в принципе перманентно. Для нас это важнейшая задача сегодня. Об этом говорилось. Недавно на встрече с представителями вертикали власти прозвучали важные слова. И их стоит напомнить именно сейчас.
Мужики, все сконцентрировано на то, чтобы найти путь нас свалить. Какие бы ни были у нас с вами отношения, я вас там ругал, снимал с работы и прочее, вы должны быть государственными людьми. Ни я, ни вы лично ничего не значим по сравнению с тем, что значит для нас суверенная и независимая Беларусь. Мы ее должны защитить своим трудом, кровью, потом и своей жизнью.
Итак, год 24-й, вот какие наши цели и задачи?
Я думаю, что президент говорил о часе истины. Такой кульминационный момент, который для нас наступает. И он начинается сегодня, в 24-м году, а не, ну, не в 25-м. И на кону сегодня у нас стоит наша страна, наше будущее, а значит и наши дети. Мы, в отличие от многих очень стран региона, сохранили все памятники Великой Отечественной войны. Наверное, мы можем этим гордиться. Да, мы и гордимся тем, что мы помним. Но сегодня этого мало. И президент говорит о том, что нам вновь пытаются открыть счет. Вот счет тех жертв, которые были когда-то. Поэтому наша задача на 24-й год – остановить их на мысли об открытии счета, не на действии. Я бы сказала.
Алексей Сергеевич, а вы как считаете?
Ну вот первое. Я иногда все-таки опять читаю это бред, когда пишут, почему там политические партии Беларуси мало между собой там спорят, мало там дискутируют. Я отвечу, значит, что мы спорим и дискутируем нормально. Но мы прекрасно понимаем все, что хотят сделать с нашей страной. Ее хотят уничтожить. И мы будем свои какие-то политические программы ставить выше единства в стране и работы на благо дела. Нет. А еще я вспоминаю вчерашнее совещание президента, посвященное промышленности. И я понимаю одно. Сейчас, в это время, работать халатно, подходить к служебным обязанностям так, что я одел галстук, костюм, я пришел на работу и сделал отчет, лишь бы, чтобы от меня отстали, нельзя. Не костюм важен с галстуком, не красивая картинка, а результат, эффективность работы, чтобы было на самом деле видно, что происходит. И это касается каждого в стране. Ну, а единство, для меня это очевидно. И никто о нас, кроме нас, о белорусах думать не будет. И только мы сами, я всегда помню эту мысль и не забуду ее никогда. Внешняя угроза есть, была, есть и будет. Но никто, кроме нас самих, свою страну не разрушит. Это 100%. Могут помочь разрушить. Поэтому самое главное, какие мы и как мы защищаем свою родину.
У нас, наверное, если мы говорим о задачах на год, как никакой другой, знаете, как вот учебный бывает, через черточку идет, у нас 24-25. Это общий смысл политических, электоральных кампаний, даже геополитических, в том числе и касательно боевых действий на Украине. Но от нас что требуется сейчас, ключевые моменты? Это консолидация внутренней сплоченности, о чем говорил Олег Сергеевич, поскольку высшее воинское искусство – это так выстраивать свою военно-политическую систему, чтобы у потенциального противника даже мысли не было на тебя напасть, понимая, насколько ты силен изнутри. Вот это ключевой момент. В экономике, безусловно, это прорыв. Президент сделал колоссально многое по выходу на новые рынки. Сейчас требуется ответственность от правительства и по стимулированию нашего внутреннего потребительского рынка. Почему вот открыли тот же перши национальный? Нам есть что продавать. покупать, нам есть что покупать. Мы должны стимулировать потребительскую активность наших граждан. Идеологически мы должны укреплять нашу историческую политику, нашу символику, то, что мы делаем в сфере информации. И в дипломатии требуется невероятное сейчас искусство. Потому что, с одной стороны, да, мы должны создавать благоприятный климат, с другой стороны, не попасться в ловушку посул, которые наверняка будут и уже есть. Знаете, вот эта вот попытка нас заманить. Они ведь чего хотят? Они хотят нас вернуть в 2019 году. А в 2019 мы слабее были. Вот мы не должны этого допустить. Мы должны те позитивные моменты, которые за последние годы раскрылись у нас, реализовать на полную катушку. У нас для этого есть все.
Благодарю за участие в этом разговоре. И напоследок, планета полыхает, целые народы теряют свой дом и пытаются найти приют за тысячи километров от родины. Мы помогаем всем, кто просит о помощи, и делаем все, чтобы сохранить хрупкий мир на этой богом подаренной земле. И верим, что сохраним. Поэтому строим и детские сады, и школы, поликлиники, больницы, новые производства, культурные, спортивные, торгово-развлекательные центры. Это текст послания из капсулы для потомков, которые на прошлой неделе заложили на месте строительства городской клинической больницы Гродно. Как по мне, это не столько обращение к потомкам, сколько к нам, сегодняшним. Почему оно для нас? Ну, вроде и так сами все видим. Для фокусировки, для концентрации внимания на главной миссии в эпоху, когда старый мир себя приговорил, а новый только-только рождается. В чем миссия? Может быть, вот в такой формуле. Мы не просто унаследовали эту землю от наших предков, мы взяли ее взаймы у потомков. Ну, а то, что время сложное, ну что ж, значит, время выбрало нас. На сегодня все. Счастливо.